Сегодня мы предлагаем вашему вниманию спектакль Малого театра «Гроза», пьеса Александра Николаевича Островского, постановка Веры Пашенной. Почему именно этот спектакль мы выбрали для вас сегодня? Конечно же, нам хотелось отметить 250-летие Малого театра. Если помните, неделю назад мы с вами отмечали 250-летие Александринского театра. Кстати, должна сказать вам о том, что в архивах Гостелерадиофонда довольно много спектаклей Малого театра. Пожалуй, ни один другой театр так не представлен, так полно. Так вот, почему из всего многообразия спектаклей Малого театра мы выбрали этот? Да потому, что у этого спектакля очень короткая сценическая судьба, пожалуй, самая короткая. Мы, конечно же, не принимаем в данном случае в расчет те спектакли, которые так и не вышли к зрителю или были сняты сразу же после премьеры. Спектаклю «Гроза» не было и года, когда он был снят. Дело в том, что в том же 1962 году, когда спектакль был поставлен и записан, из жизни ушла Вера Николаевна Пашенная. Она не только режиссер-постановщик, но и исполнительница роли Кабанихи. Без нее спектакль был невозможен. Таким образом, спектакль имел для Малого театра колоссальное значение. Прежде всего, именно потому, что это последняя режиссерская и актерская работа Веры Пашенной. А Пашенная была лучшей актрисой Малого театра. Да и не только Малого театра. Лучшей актрисой своего времени. Так считает театровед, театральный критик, историк Малого театра профессор Борис Любимов.
Я застал ее, конечно же, в старости, только в поздней работе ее видел. Но если бы меня спросили, вот что для тебя является олицетворением такой актерской мощи, я бы назвал именно Веру Николаевну Пашенную. Кстати, любопытно, это может быть штрих, и сейчас у кого-то это вызовет даже иронию, да, впрочем, и понятно, чины людьми даются, а люди могут обмануться, но все-таки единственная из женщин, получившая Ленинскую премию как актриса драматического театра, была именно она. Конечно, она рождена была для того, чтобы сыграть одну из главных женских ролей в этом спектакле. Существенно было и то, что для нас, скажем, сейчас имя, конечно, рано ушедшей актрисы Руфины Нифонтовой, это уже история, это уже классика. А тогда она работала, наверное, пятый, может быть, шестой год в Малом театре, и хотя уже у нее были и кинематографические роли, и театры, она кое-что сыграла. Кстати, в спектакле «Каменное гнездо», где центральную роль играла Вера Николаевна Пашенная, для Нифонтовой был дебют, вероятно, Вера Николаевна это, так сказать, ценила. Вот этот дуэт одной из самых ярких актрис, молодых актрис тогдашних Малого театра и, смею сказать, России, он тоже был чрезвычайно важен. Малый театр сразу открыл свои двери в те годы многим молодым актерам, будь то Никита Подгорный, или Юрий Соломин, или Быстрицкая, Нелли Корниенко. И не только актерам, но и авторам. Очень любопытно, что следующая премьера Малого театра после «Грозы» была первая повесть Василия Аксенова, коллеги. Лидер такого направления, как мавизм, и будущий, скажем так, полудиссидент, эмигрант Аксенов дебютировал не на сцене театра «Современник», где всегда продажи поставили в 65-м году, а на сцене Малого театра в 62-м году, где в главных ролях были заняты молодые актеры Коршунов, Подгорный, Торопов и так далее. И, конечно, я бы отметил и молодого композитора. Опять-таки, для нас Родион Щедрин сейчас классика. В 62-м году 30 с небольшим. Только-только он прославился балетом «Конек-горбунок» в Большом театре, и только в сущности становился известен широкому слушателю. Вот сразу из одного академического императорского Большого театра в другой, в Малый театр. Я уже не говорю о том, что там ряд, так сказать, крепких актерских ролей, ярких индивидуальностей, таких, как, скажем, замечательный артист Доронин. Малый театр всегда был щедр. Крупные актеры того времени не стеснялись играть эпизодические роли. Народная артистка СССР Гоголева, несколько лет назад сыгравшая Леди Макбет, тут играет эпизодическую роль барыни-старуха полусумасшедшая. Две сцены. Вот это совершенно утраченное сейчас практически в любом театре свойство, когда актер, большой актер, не боится играть эпизодические роли, независимо от того, народный он, народный СССР, заслуженный и так далее. Это тоже, так сказать, черта того времени.
Еще одна причина, еще одно обстоятельство, спровоцировавшее именно этот выбор. Дело в том, что Руфине Нифонтовой, актрисе, сыгравшей в этом спектакле Катерину, в этом году исполнилось бы 75 лет. В Малом театре Руфина Нифонтова играла вплоть до самой смерти, до 1994 года, с 1958. После окончания ВГИКа Нифонтова служила в театре-студии киноактера. Недолго, только 3 года, а затем была принята в труппу Малого театра. О Нифонтовой разговор продолжает театровед, театральный критик, историк Малого театра профессор Борис Любимов.
Она довольно органично и быстро вошла в труппу Малого театра. Успех кинематографии помог Нифонтовой чувствовать себя свободно на сцене Малого театра. Не было ощущения робкой дебютантки. Ну, это был уже не дебют, но все равно вот сыграть молодой актрисе «Грозу» в Малом театре – это события. Для кого-то, наверное, поджилки тряслись. Я думаю, что и у нее поджилки тряслись, но все-таки было понятно, что это актриса, чьи фотографии продаются в киосках. Это немножко страхует артиста.
И, наконец, спектакль Веры Пашенной вернул «Грозу» в репертуар Малого театра. «Гроза» долго не шла. И до Пашенной, и после нее целых 12 лет. В 1974 году «Грозу» в Малый театр вернул Борис Бабочкин. В настоящее время «Грозы», как вы знаете, нет в репертуаре Малого театра. Борис Любимов считает, что это одна из ближайших задач театра, его репертуарной политики. Вернемся к спектаклю 1962 года. Действующие лица и исполнители. Дикой Михаил Жаров, Борис Григорьевич, племянник Дикова Николай Афанасьев, Кабаниха Вера Пашенная, Тихон, сын Кабанихи, Виталий Доронин, Катерина, его жена, Руфина Нифонтова, Варвара, дочь Кабанихи, Ольга Харькова, Кулигин Сергей Маркушев, Кудряш Геннадий Сергеев, Шапкин Борис Сазонов, Феклуша Елена Шатрова, Барыня Елена Гоголева. Текст от автора читает Евгений Велихов. Материал предоставлен Гостелерадиофондом.
Медленно течет жизнь в приволжском городе Калинове. Даже праздники не нарушают ее привычного однообразия. По воскресным дням жители идут в церковь. На паперти, ожидая скудного подаяния, толкутся нищие, калеки, убогие. А рядом несет свои воды широкая, могучая Волга. В ее спокойных волнах отражается летнее небо, потемневшая от грозовых туч. По берегу прогуливаются 2 молодых людей. Ваня Кудряш, конторщик купца Дикова, и его товарищ Шапкин. Они с усмешкой наблюдают за пожилым человеком в простой одежде, который, как зачарованный, смотрит на Волгу. Это часовщик-самоучка Кулигин.
Среди долины ровная, она гладкая высота, хате. Цветет, растет высокой дуб в могучей красоте. Чудеса! Истину надобно сказать, что чудеса! Кудряш, кудряш! Вот, братец ты мой, 50 лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу.
А что?
Вид необыкновенный, красота, душа радуется.
Ничто!
Восторг, а ты ничто! Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлета!
Ну да что с тобой толковать? Ты ведь у нас антик, химик.
Механик, самоучка-механик.
Все одно.
Вон он, дикой, племянника ругали.
Нашел место.
А ему везде место. Боится, что ли, он кого? Достался ему на жертву Борис Григорьевич.